Звучит радио «Свобода». В эфире 613-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Падение крыльев советов.
Случайность или закономерность?
Слепой страх перед законом уносит жизни.
Великий тренер вернулся на родину.
Леонид Аркаев начинает с нуля.
ЦСКА «Спартак» – повторение пройденного.
Валерий Газаев, Владимир Федотов, Максим Калиниченко и Войцех Ковалевский.
Одна игра и множество оценок.
Знают ли, где они живут, горе-теленачальники?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Хоккей. В субботу были сыграны матчи очередного тура российской суперлиги, в которых определились последние два участника плей-офф. Ими стали «Витязь», обыгравший дома «Салават Юлаев» 3-1, и новокузнецкий «Металлург», тоже на своей площадке, взявший верх над «Химиком» 4-3. «Витязь» занимает 15-ю строчку в таблице регулярного чемпионата, «Металлург» – 16-ю. Кроме этих встреч, лишь еще в одной победили хозяева. «Локомотив» взял верх над «Северсталью» 6-2. «Амур» и «Магнитогорский Металлург» сыграли в ничью 1-1. «Трактор» уступил «Сибири» в овертайме 2-3. «Динамо» проиграла «ЦСКА» 2-4. «Лада» – хоккейному клубу МВД 0-1. «СКА» – нефтехимику 1-6. «Крылья советов», в составе которых выступают молодые игроки из фарм-клуба, потерпели очередное поражение с разгромным счетом. На сей раз они уступили «Авангарду» 1-17. До конца регулярного чемпионата остается два тура. Теннис. В двух турнирах, проходивших на Аравийском полуострове, российские теннисисты играли в финалах и в обоих случаях потерпели поражение. Светлана Кузнецова в Дохе проиграла бельгийке Жюстин Анен 4-6, 2-6. Михаил Южный в Дубае уступил швейцарцу Роджеру Федереру 4-6, 3-6. А в США, в Лас-Вегасе, два россиянина играли в полуфиналах и тоже проиграли: Марат Сафин австралийцу Лейтону Хьюиту 5-7, 1-6, Евгений Королев австрийцу Юргену Мельцеру 7-6, 2-6, 6-7. В финале мужского турнира в Акапулько Хуан Игнасио Чело взял верх над испанцем Карлосом Мой 6-3, 7-6. Это четвертый титул в карьере аргентинского теннисиста. Шахматы. Лидеры супертурнира Морелия Линарес, Виши Анант из Индии и норвежец Магнус Карлсон в девятом туре сыграли в ничью. Анант с россиянином Петром Свидлером, Карлсон с Ливоном Араняном из Армении. Еще в одной партии Веселин Топалов, Болгария, Василий Иванчук, Украина, тоже был зафиксирован ничейный результат, а Александр Морозевич выиграл у венгра Петера Лека, и это первая победа российского гроссмейстера на турнире. Анант и Карлсон набрали по 5,5 очков, на пол очка меньше у Иванчука, у Араняна и Свидлера по 4,5, у Топалова 4 и у Лека и Морозевича по 3,5.
Из новостей вы знаете о том, что в очередном туре российской хоккейной суперлиги московские «Крылья советов» потерпели сокрушительное поражение от своего соперника. Это уже не первый матч, когда «Крылышки» проигрывают с крупным счетом в этом сезоне. Ситуация складывается таким образом, что этот клуб под угрозой исчезновения. Причем великий клуб, в котором выступали великие хоккеисты, такие как Николай Хлыстов, Алексей Гурушев, Михаил Бычков, знаменитый защитник Альфред Кучевский, более молодое поколение помнит тройку Анисин, Лебедев, Будунов, вратаря Сидельникова. И может получиться так, что спасти эту команду не удастся уже теперь никому. Среди прочих бьет тревогу и наш экономический эксперт Роберт Воскиричан. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Но бью тревогу даже не я. Я, как передаточное звено, бью тревогу наши уважаемые слушатели. Действительно, стоит нам сегодня поподробнее об этом поговорить. Сначала поговорим о том, что произошло. Внешняя канва событий. Об этом многие знают, но, может быть, кому-то стоит напомнить. Суть дела в том, что примерно с октября 2006 года взрослая большая команда, не те юниоры, о которых вы говорили, что 17-1 проиграли, то есть, видимо, следующий уже будет разрыв 20 шайб, что, в общем-то, я не хочу ничего плохого сказать об этих детях. Действительно играют дети, которые получают $50 в месяц. То есть должны получать.
Но кто-то должен же играть.
Да, но этих денег тоже не получают эти дети, второй состав, фарм-клуб. То есть вообще ситуация, конечно, аховая. А взрослая команда, та реальная команда, которая, в общем-то, более или менее прилично себя показывала в чемпионате Суперлиги, она не получает с октября 2006 года никаких денег.
Игроки бастуют.
Игроки бастуют. Видимо, у них есть люди, которые дают им точные советы. Не исключено, что эти люди имеют отношение к профсоюзу «Бардина», о котором мы неоднократно, Дмитрий, в наших беседах в прошлом сезоне.
Хоккейный
профсоюз «Бардина». Как известно, если 2 месяца не платят зарплата, то невыход на работу после официального уведомления не считается прогулом. Они все поступили по науке, то есть, вернее, даже не по науке, а по закону. Это то, что произошло, внешняя канва. Нельзя молодых или даже юных игроков выпускать как мальчиков для битья, потому что они могут сломаться. В боксе я знаю то же самое, но там уже просто и угроза здоровью. Но и здесь, в хоккее, кстати сказать, они могут получить такие травмы, потому что играют-то с мужиками. Поэтому я не знаю, вообще это какое-то варварство. Они хотят сохранить, я имею в виду хозяева, хотят сохранить команду, если не в Суперлиге, то, по крайней мере, вылететь спокойно в высшую лигу.
Но она вылетит, последнее место ведь крылья.
Да, вылететь в высшую лигу, закрыть долги, а эти мальчишки, вообще, они, в общем, могут вообще навсегда закончить карьеру, даже не только получить травму, что тоже реально, но имеется в виду моральную травму получить. Я не знаю, по-моему, в футболе точно совершенно такие вещи считаются верхом непрофессионализма, я бы даже сказал, профессиональной несостоятельностью тех, кто это бы делал в футболе. Думаю, что в хоккее та же самая ситуация. В общем, денег нет и перспективы нет. Вот наша задача сегодня понять, почему это случилось. Наиболее часто упоминающаяся в открытых источниках истинная причина противоречий такова. Ралиф Сафин, это известный человек, один из бывших совладельцев «Лукойла», потом вышел из этой компании, продал свои акции. Потом одно время был сенатором от Алтайского края, точнее говоря, от республики Горный Алтай.
Это отец певицы Алсу.
Совершенно верно. Достаточно известный бизнесмен, который взялся за клуб, я имею в виду «Крылья Советов», после того, как по окончании сезона 2005 года бывший спонсор «Мосэнерго», компания «Мосэнерго», отказалась спонсировать клуб. Но он взялся за клуб совершенно на совершенно определенных условиях, а именно, Москва, город, то есть решением мэра Лужкова, выделяет 100 миллионов рублей. Раз, это первое условие. И второе условие. Город, ну, по сути дела, отдает за определенную плату, естественно, дворец спорта в Сетуне и территорию вокруг него. Там не один гектар, и, может быть, даже не один десяток гектаров, потому что точно никто не знает, какая территория принадлежит. Дворец спорта принадлежит Всесоюзному институту, ну, теперь уже Всероссийскому, это бывший ВИЛС Всесоюзный был, сейчас Всероссийский институт легких сплавов. Но эта организация, в общем-то, не частная. Поэтому московское правительство и лично мэр имели определенное влияние. И была, видимо, такая договоренность о том, что поспособствует мэрия тому, чтобы новым хозяином этого дворца спорта и прилегающей территории стал Сафин. То есть ситуация зеркальная там, той ситуации, которая была в футболе.
С московским «Динамо».
Совершенно верно, с Федорычевым. Тот тоже пришел, сначала говорил, что да, «Динамо», бренд, всю жизнь мечтал и так далее. Потом начал осторожно признаваться, что да, и Петровский парк мне очень сильно нравится. Потом уже открыто говорил, что я тут скоро начну уже огромный, ну, не сам лично, а через своего непосредственного подчиненного и правой руки Завазина, что мы строим там столько-то тысяч квадратных метров офисных помещений, 5-е, 10-е и так далее. В итоге, чем это закончилось, не будем повторяться, ибо сегодня тема хоккей, крылесовет. Примерно так же хотели поступить с Сафиным. Ну, Сафин просто устал кормиться обещаниями, а команде отдавать и кормить команду реальными деньгами. То есть в этом смысле я могу его понять. Как по отношению к Федорычеву никто не собирался выполнять обязательства, так и по отношению к Сафину, видимо. Более того, эти 100 миллионов рублей государственных, вернее, муниципальных бюджетных денег, которые должны были выделить на команду, вроде как на бумаге они выделены, но до команды они не дошли. Что, в общем-то, достаточно симптоматично. А с землей-то вообще понятно. Конечно, это не Петровский парк, но Сетунь, это западный административный округ Москвы, рядом Крылатская, Рублевка. В общем-то, экологически один из наиболее благополучных районов города. И, конечно же, там построить пару-тройку высотных домов жилых и продать эти квартиры, естественно, какие там крылья советов. И вообще все эти разговоры, что да, действительно, крылья, я еще добавил бы к тому, что вы рассказывали о крыльях, о том, что они блестяще себя зарекомендовали в Канаде, когда проходили матчи между так называемыми нашими любителями, будет так правильно сказать, и канадскими, и там, североамериканскими профессионалами.
Ну, если не считать поражение от Баффало 6-12.
Да, но были и прекрасные игры тоже. Ну и что, понимаете, в чем дело? За 15 лет, которые прошли после распада Союза, полстраны вообще отошло от бывшей единой страны, там, Севастополь уже за граница и так далее. Какие там крылья Совета, Спартак? Для людей, да, я согласен, для болельщиков это, может быть, ну, не трагедия, это слишком сильно сказано, но беда, неприятность, да и то, в общем-то, не для всех. По большому счету, люди заняты своей жизнью и так далее. Поэтому искусственно нагнетать атмосферу, да, вот мы теряем клуб и так далее, да, теряем, но русский народ правильно говорит, потерявший голову по волосам-то не плачет. Поэтому надо смотреть на реальные вещи. Будь то «Спартак», будь то «Крылья Совета», посмотрите, пожалуйста, на московское «Динамо» футбольное.
Но здесь тоже Сафин оказался своего рода козлом отпущения, да, в «Крыльях Совета»?
Понимаете, в чем дело? Видимо, в мэрии московской завладала тенденция, что все вокруг колхозное, все вокруг мое. Хозяева своего слова. В 14.00 дали слово, а в 14.30 взяли его обратно. А тут бизнес, рынок, тут так уже не проходит. А спонсировать команду сегодня, даже уровня «Крылья Советов», которые, в общем-то, не Акбас какой-нибудь и не «Магнитка», у них, в общем-то, скромный бюджет. Ну, 7-8 миллионов, а то и 10 надо. И что? Из своего кармана, да, Сафин не бедный человек, но из своего кармана оплачивать в ожидании того, что когда-то через все эти невероятно захламленные коридоры городской власти пройдет решение... Да ничего не пройдет, никто не собирался отдавать ему эту землю. Это совершенно очевидно, потому что все, что происходит криминальное, почти все, вернее, и самое кровавое, это из-за земли в Москве происходит, из-за строительства, самый криминализованный рынок.
Ну да, кто там помнит о Борисе Кулагине и Игоре Дмитриеве?
Ну о чем вы говорите? Мы, конечно, это я говорю с болью, но это факт нашей жизни. После того, как мы поняли, в чем причина, как всегда накроется, ну в данном случае земля, ну это деньги. Речь идет о финансах, о заработке, о прибыли. Или, как раньше говорили во времена нашей юности, о мире чистоган. Чем это все закончится? Я думаю, что, скорее всего, команда, разумеется, она вылетит в высшую лигу, потом будет некое подобие борьбы, там, мнений и так далее. В полном объеме землю Сафину никто не даст, потому что там слишком большая есть борьба интересов не только на уровне города, но и сам ВИЛС, этот институт, который сегодня номинально является владельцем, тоже не горит желанием отдать такой актив. Скорее всего, команда сохранится, но где-нибудь в низших лигах. Все будет зависеть от того, в предвыборный год, какие расклады, если будет активная поддержка болельщиков, и Сафин, допустим, сможет аккумулировать некие средства, чтобы по более или менее к высокой цене выкупить это, но уже тогда вопросы, мы уже уходим в баланс интересов экономических, что удастся застроить или нет. То есть, в любом случае, перспективы у Крыльев, на мой взгляд, очень невеселые.
Вот мы беседуем о хоккее с нашим экономическим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, и всякий раз тешим себя иллюзиями, что вот-вот ситуация улучшится. Но получается все наоборот. Исчез «Спартак», исчезли «Крылья Советов». Кто следующий?
Если ситуацию с хоккейным клубом «Крылья Советов» можно назвать драматической, то из репортажа нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина вы узнаете, к каким трагическим последствиям могут привести и, к несчастью, приводят нюансы политической, так сказать, обыденности.
Бывалому горнолыжнику никакие инструкции, разумеется, не нужны. Иное дело, начинающие. Они-то и нуждаются, в общем-то, в несложных, но, как оказалось, жизненно необходимых пояснениях. И, разумеется, на понятном для них родном языке. Ну, например, необходимо знать, что нельзя подолгу топтаться гурьбой на вершине или съезжать с горы по прямой на огромной скорости. Февраль оказался снежным, погода благоприятствует, но с латвийских горнолыжных трасс поступают тревожные вести. Двое погибших, несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Причина трагедии – на латвийских горнолыжных трассах инструкции только на государственном, то есть на латышском языке. Студентка Тамара приехала в Сигулду на трассу Олимпийского центра из соседней Литвы.
Все хорошо, и погода, и снег, и трасса прекрасная. А вот надписи и инструкции, особенно на русском языке, нету. Я вообще недавно встала на лыжи, как бы для меня это просто необходимо.
Вы новичок, да?
Да. Ну вот тут недавно мой друг катался, он поехал с горы по прямой. Оказывается, это делать нельзя. В результате упал и ушиб локоть.
Как он сейчас? Ну ничего.
Ну да, лучше, но все равно неприятно. Мне кажется, руководству Олимпийского центра все-таки следовало бы подумать об издании буклетов на русском языке. Ведь русский язык пока еще знают ну, не только туристы из России, но им владеют многие литовцы, эстонцы, а их здесь много.
Наши соседи.
Ну да. И вообще создается впечатление, что руководство центра не заинтересовано в притоке зарубежных туристов.
Ну вот инструкции. Инструкции только на латышском. Вот, ну, ваш комментарий.
Ну, я бы хотел сказать, что эти инструкции на латышском языке для меня как китайская гигамасика. Существующие к тексту картинки, это как они в виде комиксов и требуют расшифровки. Их сложно мне понять, потому что их можно понять по-разному. Я был на трассе под Питером, тоже там есть трасса.
Вы из Пскова?
Да, я из Пскова. Так там... Вообще, инструкции не только на русском, но и на английском языке. Это я считаю тоже правильным, потому что не все люди из одной страны приезжают, туристы, и много людей из разных стран, им надо это понять на родном языке. Я понимаю, что еще и Латвия независимое государство, но в сфере спорта и туризма они бы могли бы найти, пойти навстречу любителям горнолыжного спорта и вообще спорта, потому что мы же приносим ихнему бизнесу.
Не только бизнесу, но и государству.
Да, и в том числе и государству.
А вообще вам здесь нравится в целом?
Да, в целом хорошо, мне понравилось. Но вот только вот эти вот инструкции и надписи на латышском языке, и все это не очень понятно.
Соглашается с коллегой из Литвы Виталий из соседней Псковской области. «Проблема в переводе и отчасти в законе о государственном языке», ответил на мой вопрос директор Сигулской трассы Олимпийского центра Янис Циагунс.
Вот здесь в чем тут проблема?
Только в переводе. Вроде никто не жаловался, что я ничего не понимаю, да? По закону.
То есть на других языках пока инструкций нету, во всяком случае, да?
Ну, нету, конечно, нету, потому что в Латвии как бы государственный язык латышский, и должны понять, люди там погибли, да, но это просто супер несчастные случаи какие-то.
Считает директор Олимпийского центра Янис Цигунс. За более подробным комментарием по этому поводу я обратился к начальнику контрольного отдела Центра по государственному языку Антону Курситису.
Могут быть на всех языках, но в том числе и на латышском языке. Это нормальный выход, законом разрешено, то, пожалуйста, на латышском, на английском, на русском и так далее. Вот как вы зайдете в любом магазине, реклама или, ну, маркировка, или все остальное, да, импортных товаров, на всех языках, и нет проблем, в том числе на латышском.
Ну, это понятно.
И все довольны.
А тогда от кого зависит, если вот нету этих инструкций на других языках? Это что, администрация только данного учреждения, или...
Да, администрация. Законом, как сказать, предусмотрено то, что должно быть и на латышском языке, а если на других языках, это уже дело хозяина. Если он хочет еще и на русском, и на английском, а если кто-то хочет и на немецком, пожалуйста, нет проблем.
То есть закон не запрещает?
Да, не запрещает и на других языках, на любом языке, да, но в том числе должен быть и на госязыке.
Но это обязательно,
да,
конечно.
А в других, пожалуйста. Все, что относится, например, к технике безопасности, это в законе предусмотрено. Может быть, все время уже, ну, как-то 15 лет, да, как закон принят, и на другом языке. Ну, в Латвии, например, на латышском и на русском, нет проблем. Например, не влезай, убьет, да, огнеопасно и так далее. Пожалуйста, на латышском и на русском и на английском в центре жизни. И нет проблем. Но законом не предусмотрено, чтобы обязательно было и на русском языке. Все это требует денег, чтобы было. Если будет только на одном языке, расходы будут меньше, да, ну, на госязыке. Если на английском, на английском языке, ну, уже нормально. Если на русском, тоже можно, пожалуйста, но это будет платить еще больше, да.
Дело в деньгах.
Да, дело в деньгах. Особенно есть такая хорошая вывеска и так далее.
Сказал Антон Курситис. По мнению уже депутата Сейма Якова Плинера, не только лишние финансовые расходы, но и страх перед инспекцией по государственному языку удерживает предпринимателей от издания буклетов на русском языке.
К сожалению, у нас недостаточно демократичный закон о государственном языке. И, к сожалению, все последние 15 лет нагнетается, насаждается, что все должно быть только на латышском языке. Однако, к сожалению, бизнесмены не правы. Они просто запуганы и боятся. Знают о строгости закона о государственном языке, знают, что госинспекция языка имеет право их штрафовать. Много лет говорится о том, что все должно быть только на латышском, и они боятся, что к ним придет инспектор по языку, они боятся других лишних проверок из-за этого и так далее.
То есть это в основном это страх?
Совершенно верно.
Считает депутат Сейма Яков Плинер. Итак, инструкций по горнолыжному спорту на иностранных языках пока нет, но, как сообщил мне начальник отдела активного отдыха трассы горы Катишу-Каунс Руслан Недынш, в ближайшем будущем они непременно будут напечатаны.
Вот что бывает, когда чиновники, как спортивные, так и остальные, больше думают о своей безопасности, нежели о жизни людей, любящих спорт. Может быть, директор трассы, послушав репортаж Михаила Бомбина, хотя бы поторопится с заботой о безопасности людей?
Наша рубрика «Белый уикенд» становится все короче и короче. Это и неудивительно. Зимний сезон подходит к концу. В Японии в Саппоро завершился лыжный чемпионат мира. В воскресенье прошла мужская гонка на 50 километров классическим ходом с общего старта. И по итогам ее два первых места завоевали норвежцы Отбьорн Хьелмисет и Фроде Эстел. А бронзовая медаль досталась немцу Йенсу Филбриху. И таким образом норвежцы, как обычно, выступили в Саппоро успешнее всех. 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вторыми оказались финны, 5 золотых, серебряные, 2 бронзовые. Третьими немцы, 2 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых медали. Россияне завоевали 1 золотую и 3 серебряные. Ну, еще по одной высшей награде есть у команд Чехии, Швейцарии, Италии, Австрии и Польши. А всего в призеры попали представители 14 стран. Что касается биатлона, то заключительный день 7-го этапа Кубка мира в Лахти, это Финляндия, стал поистине немецким. В этот день прошли гонки преследования, и из 6 мест на пьедестале почета немцы заняли 5. У женщин все 3 позиции за немецкими биатлонистками. Мартина Глагов и Кати Вильгельм как ушли на дистанцию, соответственно, первый и второй, так и финишировали. А на 3-е место с 5-го поднялась Катрин Хитцер. У мужчин победитель спринта Рафаэль Пуаре, француз, отстоял свое 1-е место, а вслед за ним гонку закончили Михаэль Грайс и Свен Фишер. Немецкие биатлонисты поднялись на пьедестал почета, соответственно, с 5-го и 6-го мест. Что касается общего зачета Кубка мира, то здесь лидируют тоже представители Германии Вильгельм и Грайс. Если воскресенье в биатлоне было немецким днем, то в горных лыжах явно австрийским. Мужчины соревновались в слаломе на этапе Кубка мира в Кранской горе. Это Словения. Первые 2 места здесь заняли Марио Мат и Бенджамин Райх. Третьим стал итальянец Манфред Мёльх. Райх вышел в лидеры в общем зачете Кубка мира, а Мат в этой дисциплине, в слаломе. У женщин тоже первые 2 места за австрийками на трассе супергиганта в Тарвизио, это Италия. Лучшей стала Рената Гёчель, второй результат у Николь Хосп. На 3-м месте Джулия Манкуза из США. Гёчель таким образом завоевала малый кубок мира в этом виде, так же, к слову, как и в скоростном спуске, и попутно сравнялась с Манкуза в общем зачете. А Хосп в общем зачете идет 3-й, отставая всего лишь на 16 очков. Ну, к слову, еще на 13 позади 3-я представительница Австрии Марлиз Шильд. Что касается конькобежцев, то они готовятся к чемпионату мира на отдельных дистанциях, который стартует на этой неделе. Тем временем прошел последний этап Кубка мира в Калгари, и отмечен он был мировым рекордом. Голландец Свен Крамер установил новое достижение на дистанции 5000 метров. 6 минут 7,48 секунды. Таковы главные новости в зимних видах спорта, а программу «Прессинг» мы продолжим после сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Парламентские выборы в Абхазии завершились. По последним данным, в них приняли участие более 44% избирателей. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выборы нельзя считать легитимными до тех пор, пока в Абхазию не вернутся все беженцы. В Красноярске число заболевших сальмонеллезом после приема у губернатора выросло до 150. 10-летний ребенок погиб в воскресенье при сходе снежной лавины в Красной Поляне, в Сочи. Еще 3 человек ищут спасатели. Лавина сошла во второй половине дня с вершины горы Салымовский цирк. В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз», гражданин России и 3 алжирца. Ранены 3 человека, россиянин и 2 украинца. В Тольятти прошла акция протеста против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. На парламентских выборах в Эстонии проголосовали в воскресенье более половины избирателей. Первые результаты выборов станут известны поздно вечером. В Ираке каждый 8-й житель вынужден перейти на положение беженца, спасаясь от кровопролития. По данным главы ведомства ООН по делам беженцев, в Ираке ежемесячно свои дома покидают до 50 тысяч человек. В шиитском квартале Багдада, Садр-Сити, проходит масштабная антитеррористическая операция. Обыски идут в каждом доме. По разным данным, от 8 до 16 человек погибли и 25 были ранены в городе Джалалабад на востоке Афганистана, где талибы устроили засаду на американскую военную автоколонну. Большинство жертв — мирные жители. Соединенные Штаты хотели бы большей прозрачности военной программы Китая, заявил в Пекине заместитель госсекретаря США Джон Негропонте. Это были новости коротко.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы познакомим вас сейчас с выдающимся, всемирно известным тренером, которому во многих странах предлагали выгоднейшие контракты и который предпочел вернуться на родину, в Мордовию, чтобы... Впрочем, сейчас вы все узнаете из репортажа нашего корреспондента Игоря Телина.
Леонида Аркаева многие специалисты называют спасителем отечественной гимнастики. Возглавив сборную СССР в 1972 году, он провел ее через многие смены поколений. Его воспитанники становились победителями и европейских, и мировых первенств, и олимпийских игр, выигрывая как в индивидуальном, так и в командном зачетах. Именно благодаря ему российская спортивная гимнастика не скатилась в пропасть поражений в 90-х годах, когда многие виды спорта теряли ранее завоеванные позиции, например, хоккей, футбол, баскетбол, лыжный спорт. Воспитанники Леонида Аркаева на международных турнирах, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх завоевали в общей сложности 416 медалей разного достоинства. После распада СССР Леонид Аркаев с 1992 по декабрь 2004 года был главным тренером мужской и женской сборных команд России, а с декабря 2005 года женской сборной Южной Кореи по гимнастике и консультантом мужской. Он также выступил соавтором и исполнителем комплексных целевых программ подготовки сборной к Олимпийским играм. После того, как его контракт с южнокорейской сборной закончился, из всех предложений, в том числе и зарубежных, Аркаев выбрал предложение поучаствовать в становлении спортивной гимнастики в Мордовии.
Дело все в том, что я не хочу искать этих контрактов, они мне не нужны, я хотел бы здесь подработать, потому что у меня есть, ну, какая-то такая потребность, я не знаю, внутренняя, потому что уже, я уже, так сказать, довольно-таки немолодой, мне уже 66 лет, будет 67 в этом году, и, в общем-то, пора, ну, как бы, отдавать дань своей родине.
Леонид Аркаев не случайно называет Мордовию своей родиной. Здесь прошло детство этого великого тренера. Его родители, жители мордовской деревушки Сайгуши Старошайговского района, накануне войны завербовались на химическое предприятие в подмосковном Щелкове. В 1940 году у них родился сын Леонид. Когда началась война, отца забрали на фронт, где он и погиб в 1943 году, а мать с сыном уехала в эвакуацию на свою родину. Здесь они провели два года.
До 1944 года, до конца мы жили здесь. А потом я каждое лето приезжал уже вплоть до, допустим, чуть ли не до окончания школы. И Сайгуш, и, в общем-то, самые свежие впечатления, и все, и вкус воды, и там родников, и все, что хотите.
Гимнастикой Леонид стал увлекаться еще в школе. Его первое выступление на всесоюзной арене состоялось в 1957 году в Риге на спартакиаде школьников СССР. Уже в 1958 году он участвует в международных соревнованиях между командами СССР и Финляндии, получает звание мастера спорта, а на следующий год становится членом сборной Советского Союза. В Государственном русском музее в Санкт-Петербурге хранится картина художника Дмитрия Жилинского «Гимнасты СССР». На ней, кроме всех прочих, изображен и ставший затем знаменитым тренером Леонид Аркаев. На картине он готовится к выходу на снаряд и мажет руки магнезией. Справедливости ради, надо сказать, что больших успехов как гимнаст Аркаев не добился, зато потом десятки великих чемпионов вывел на большой помост. Хотя сам тренер, объясняя, как стать чемпионом, о своей роли почему-то не говорит.
Вы знаете, что от большого желания, ну, конечно, от Бога, конечно, все это дается, но и от большого желания. Если ты, так сказать, если у тебя уровень притязания на чемпиона Мордовии, ну, ты будешь чемпионом Мордовии. При том еще ты будешь стараться и очень, так сказать, терпеть все. А если у тебя уровень притязания на олимпийского чемпиона, то надо уже себя во всем обрезать, во всем нужно себя, так сказать, посвятить свою жизнь. И поэтому талантливые люди, это понимаете, это прежде всего, мне кажется, талант работать. Талант работать, талант терпеть, талант верить в себя. И, в общем, ну, остальное уже все от Бога.
Появятся ли в Мордовии свои олимпийские чемпионы по гимнастике? Ответа на этот вопрос у Аркаева пока нет. По сути дела, ему в республике приходится все начинать заново. Местные гимнасты и гимнастки никогда особо не блистали на сколько бы то ни было значимых соревнованиях. Можно сказать, что настоящей профессиональной школы гимнастики в Мордовии нет, и Аркаев готов все начинать с нуля. Точкой отсчета в данном случае, по мнению тренера, может быть даже детский сад.
Я сторонник того, чтобы спортом занималось как можно больше народу, и особенно детей. И поэтому мы планируем и открыть секции, и заниматься уже в детских садиках. Направим туда наших тренеров с тем, чтобы они начали уже предварительную такую подготовочку. Потому что гимнастика не обязательно может быть снарядовая. Она может быть там достаточно одного мата в детском саду, стенку поставить. И это вот уже очень и очень большое, так сказать, подспорье для того, чтобы заниматься, по-настоящему заниматься гимнастикой.
Еще одно предложение Аркаева – ввести спортивную гимнастику в уроки физкультуры школьной программы.
Мы не будем ни в коем случае их заставлять делать какие-то трюки, мы будем просто их оздоравливать. Прежде всего, мы их должны оздоровить. Во-вторых, мы им должны оставить хорошо двигательную подготовку, координацию движений. Это все необходимо просто для обыкновенного человека, потому как сейчас, вот, к сожалению, уроки гимнастики в школе, они предались забвению, бросают мячик и вперед, а работа над координацией движения, работа над ловкостью и выработка других качеств, в общем-то, это она как бы не решается в школьной программе. Я хочу сказать, что, в общем-то, нет волшебных слов, есть система подготовки. И эта система вот требует времени. Но это, опять-таки, я думаю, что не страшно, потому что я, как говорил, что первую задачу мы хотим охватить как можно большее количество людей, занимающихся гимнастикой. И это, так сказать, плоды будут уже несколько попозже. Но они будут.
Так что начинает в Мордовии новое дело Леонид Аркаев, не рассчитывая на сиюминутный успех. И готовить он начинает не отдельных спортсменов, которые уже в ближайшие годы смогут выйти на помост международных соревнований, а создает систему, создает школу, свою мордовскую школу спортивной гимнастики. Поездив по республике, посмотрев спортивные объекты, Леонид Аркаев остался доволен увиденным.
Сейчас, слава Богу, что по Мордовии очень-очень хорошая база. Очень хорошая база. Если бы такие условия в наше время, ну, конечно, там, я не знаю, что бы делали.
Предлагая новую для Мордовии систему, Леонид Аркаев считает, что гимнастика должна стать одним из элементов подготовки атлетов, занимающихся и другими видами спорта.
Вот я был в Чамзинке, там такой великолепный зал есть, 60x36. Просто замечательный зал, но... Он там специализируется в футбол, там специализируется в хоккей. Но если будет гимнастический снаряд там стоять, им только будет лучше. Там они могут, так сказать, и финты отрабатывать, все что угодно.
Мордовские власти уже сообщили, что предоставят Леониду Аркаеву один из новых спортивно-оздоровительных комплексов в Саранске. Он станет республиканской базой спортивной гимнастики. Пока же те, кому интересен этот вид спорта, тренируются в зале одной из детско-юношеских спортивных школ. Набора как такового здесь нет, просто родители, когда-то сами занимавшиеся гимнастикой, приводят сюда своих детей.
У меня работала здесь мама сама, она потом эту гимнастику бросила, а потом она привела меня сюда, и я вот сейчас здесь занимаюсь.
По словам тренеров, совсем юная Юля Киреева имеет все шансы добиться успеха в спорте, тем более, если к ее подготовке приложит силы сам Леонид Аркаев. Пока же в Мордовии с почти миллионным населением только четверо гимнастов имеют звание кандидата в мастера и двое мастеров спорта, причем они по возрасту уже скоро завершат свои выступления.
Позволю себе добавить к рассказанному нашим корреспондентом Игорем Телиным всего лишь несколько слов. Мне посчастливилось водить знакомство с Леонидом Яковлевичем Аркаевым в его бытность главным тренером сборной России и президентом Федерации гимнастики страны. Однажды мы вдруг встретились в Париже. Оказалось, что он приехал туда по просьбе французских гимнастов провести показательные тренировки. Ему предлагали там выгоднейший контракт. Он отказался и объяснил мне, почему. Боюсь, что в России дело встанет. Не могу этого допустить. Ну, а как отблагодарили его российские спортивные чиновники, увы, известно всем. Лишили всех постов, обвинив в олимпийской неудаче. Поистине, что имеют, не хранят.
Поражение ЦСКА и «Спартака» в Кубке УЕФА, так огорчившие российских любителей футбола, не помешали собрать многотысячную аудиторию в Лужниках на матч за Суперкубок, рассказывает Игорь Швейцер.
Готовя материалы о матчах с участием российских футбольных команд, уже не раз приходилось использовать красивое слово иностранного происхождения «дежавю». В отношении первой встречи лидеров отечественного футбола в 2007 году оно более чем подходящее. Вновь начало сезона. Ранняя, но отнюдь не теплая и не солнечная весна, вновь матч за Суперкубок России, в котором в который уже раз встречаются ЦСКА и «Спартак». И вновь очень солидная по численности аудитория, составившая более 40 тысяч болельщиков обеих команд. Вопреки стойкому ощущению, из раза в раз повторяющейся ситуации, стала бы победа «Спартака» над ЦСКА, чего не случалось еще дольше, чем разыгрывается Суперкубок. Но ее, разумеется, не было. Словом, полное дежавю. Разве что голов на сей раз забили более, нежели обычно, что, разумеется, порадовало значительно меньшую в количественном отношении торсиду ЦСКА. Впрочем, и составившие большую часть аудитории спартаковцы тоже имели основания радоваться, поскольку их команда, сравнивая по ходу матча счет, два раза дарила им надежду на удачный исход. Но хоть «Спартак» и проявил себя боевитым, не тушующимся в сложной ситуации соперником, победа со счетом 4-2 красноречиво говорит об итоговом соотношении сил. Вот как ее оценил тренер ЦСКА Валерий Газаев, наконец-то торжествовавший после ряда неудачных игр.
Я думаю, и с «Крыльями», и с «Макаби», если брать содержание игры, то оно вполне устраивало. Может быть, состояние функциональное не то было, которое нужно, но уже прошло достаточно времени. Поэтому, естественно, мы практически с 10 числа вместе готовимся. И, естественно, каждый день, помимо игр, еще проводим тренировочные занятия усиленного режима. Плюс, я думаю, что то, что реализации не было в тех играх, а так содержание оно было достаточно хорошее. И, наверное, так сказать, исполнить и «Макаби», и те же «Крылья Советов». Здесь просто, наверное, во-первых, и эмоции совсем другие. «Спартак» — принципиальная игра, значит, много зрителей, настоящий футбольный праздник. И я думаю, что в этом отношении, конечно, тот эмоциональный тонус, который был на трибунах, передается, как правило, на поле, с поля опять на трибуны. Вот такое взаимное, наверное, вот это и создает такую атмосферу праздника. Поэтому в этом плане, так сказать, я считаю, что мы потихонечку двигаемся и работаем. И, естественно, так сказать, подготовительный этап еще не закончился. Те 8 дней, которые игроки отсутствовали в составе нашей команды, значит, в различных сборных, вот это нам в какой-то степени не позволило такую целостную подготовку провести к тем двум матчам. Поэтому немножко состояние такое было и результат. Хотя, может быть, опять же, конечно, качество реализации, безусловно, так сказать, сегодня оно было на достаточно хорошем уровне, но я думаю, это связано, наверное, с тем, что у нас второй чистый форвард играл, поэтому в этом плане, конечно, так сказать, идет такое поступательное позитивное движение.
Так считает, как всегда, уверенный в качестве игры своей команды Валерий Газаев. Его коллега Владимир Федотов, само собой, пребывал в ином расположении духа.
Никак не можем удачно сыграть ЦСКА, поэтому я только могу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в таком количестве поддержать команду. Но, к сожалению, в индивидуальном мастерстве игроки команды ЦСКА выше, чем у «Спартака». Ну, отрадно я могу только одно сказать. У нас растет очень хорошая перспективная молодежь. И что бы там ни случилось, а я буду все равно рисковать и ставить этих молодых перспективных игроков. Может быть, даже еще добавлю некоторых из дублирующих составов. Так что я не боюсь их ставить и верю в то, что все равно даже в этой ситуации с этими игроками мы будем бороться за самые высокие места. И сама игра все равно показала, что она действительно была интересна для зрителей, потому что играли две очень хорошие, классные российские команды. Но еще раз повторяю, что в индивидуальном мастерстве на сегодняшний день игроки ЦСКА выше, чем некоторые игроки «Спартака».
Это была оценка, данная матчу и своей команде тренером «Спартака» Владимиром Федотовым. Что примечательно, с ней не согласен один из сильнейших футболистов «Спартака», украинский полузащитник Максим Калиниченко.
Давайте один на один поиграем. Каждый с каждым поиграем и как сыграем.
90 минут. Это командная игра, мы в командной игре уступили. Может быть, кто-то сильнее у них индивидуально, может быть, кто-то у нас. Но я не соглашусь с Владимиром Григорьевичем, мы проиграли сегодня как команда. Прежде всего, естественно, психология тут выходит на первый план, потому что они уже просто, наверное, устали нас обыгрывать. Выходят и с улыбкой опять делают то же самое, что и обычно. Мы бьемся лбом в стенку, упираемся. Вот. Наша проблема, наверное, такова, что нам не надо выходить играть против ЦСКА, как против ЦСКА, просто выходить и играть, как против обычной команды. Только мы выйдем, как против, не в обиду будет сказано, там, Амкару, Ростова, Нальчика, я думаю, мы их обыграем. Я был достаточно мотивирован и готов к этой игре. И, судя по всему, наши ребята тоже. Ну, просто получилось так, как получилось. Вот и все. Что еще можно сказать в этой игре? Тут тяжело что-то вообще, какие-то комментарии давать.
Правда, немного подумав, Максим Калиниченко все же дал свою немного ироничную оценку встречи.
Игра была хорошая. С обоюдоострыми атаками, с ошибками в обороне, как и подобает кубковой игре. Не знаю, чем были вызваны ошибки. Тем, чем обычно. Игра без ошибок не бывает, наверное. Просто нам залетело все, что летело. Им не залетело, да и создали маловато. В общем, такая у нас психология. Любим мы отыгрываться.
Что ж, вы слышали мнение и тренера «Спартака», и одного из ведущих футболистов команды, которому почему-то не всегда находится место в стартовом составе. По сути, не находилось места до вчерашнего дня и не раз надежно защищавшему ворота красно-белых польскому голкиперу Войцеху Ковалевски. Обычно выдержанный и доброжелательный, после вчерашней игры он, с трудом сдерживая эмоции, сказал следующее.
По традиции уже так. И чтобы других моих партнеров не мучить больше, я ответственность беру на себя. Ну и все. Напишите так. Будет красиво.
Эти слова, судя по всему, ответ Войцеха Ковалевски на упреки, высказанные ему после игры тренером. Федотову, разумеется, виднее, как поступать. Но в данном случае вратаря вряд ли стоило сильно ругать. Во-первых, потому что психологические травмы и недоверие игроки этого амплуа переживают наиболее болезненно. А во-вторых, наверное, не его вина, что «Спартаку» вот уже в который раз приходится играть против ЦСКА изо всех сил, в то время как соперник все равно побеждает. И так из раза в раз. И намека на то, что в следующий раз будет иначе, пока нет.
Конечно, это хорошо, что тренеры и игроки придерживаются разных точек зрения, как стало ясно из репортажа Игоря Швейцера. Однако то, что никаких серьезных выводов из европейского фиаско не последовало, удручает. Оптимизм так и брызжет, оправдания накапливаются.
О ситуации с телетрансляциями матчей футбольного чемпионата России рассказывает в своем обозрении Аркадий Ратнер.
Сегодня главная футбольная тема в России – как будет освещать телевидение чемпионат страны. В сообщениях средств массовой информации полный сумбур, и пересказывать их, а тем более комментировать, занятие бесполезное. Единственное, в чем все сходятся, окончательное решение будет объявлено 6 марта. Надо отдать должное руководителям футбола. Мнение свое они излагают деликатно, стараясь успокоить до предела разъяренных болельщиков. Реакция болельщиков вполне понятна. Экспресс-опрос провела радиостанция «Эхо Москвы». Менее чем за 8 минут позвонили более 1000 болельщиков. И на поставленный вопрос, возмущены ли вы предполагаемым переносом всех футбольных трансляций на платный канал НТВ+, положительно ответили 77% позвонивших в студию. Кроме отмеченной мною деликатности, футбольные руководители демонстрируют и весьма поверхностное понимание чисто телевизионных проблем. К примеру, господин Утко уверяет читателей «Советского спорта», что региональные телекомпании для своих зрителей будут транслировать все 30 матчей местной команды. Признаюсь, за последнее время подстал от новейших достижений в передаче телесигнала и все же выскажу сомнение, что, предположим, в Томске вряд ли смогут напрямую посмотреть трансляцию из Нальчика. Можно привести и другие примеры. Если верить Мутко, и болельщики увидят все 30 матчей по региональным каналам, сразу же возникает вопрос, какие каналы в один и тот же день, примерно в одно и то же время, сумеют показать матчи 5 московских команд, да к тому же еще «Сатурна» и «Химик». К тому же, за Уралом НТВ+, только начинает развиваться, а потому, как мне кажется, и в Перми, и в Томске, и в Владивостоке принимаемый РФС-вариант может вовсе оставить эти города без футбола. Абсурдных объяснений в избытке, и, повторю, осторожно, деликатно господин Мутко и его помощники строят свои ответы, потому что, очевидно, вопрос с трансляциями до сих пор до конца не проработан. Зато напрямую, без обиняков, все в том же советском спорте проясняет ситуацию Анна Дмитриева, директор спортивных каналов НТВ+. «Если есть возможность приобрести телевизор, — говорит она, — то и на тарелку деньги найдутся. Это все психология, мол, недоступна для народа. Но это не так. Люди у нас сейчас много покупают». Убедительный довод, не правда ли? Вероятно, причудливая судьба, назначая на руководящую должность не очень подготовленного человека, дает ему в придачу прекрасное понимание психологии и экономики. Кстати, сообщения в газетах о том, что установка и покупка оборудования обходятся в 9000 рублей, не совсем точны. Есть дополнительная плата за мелкие технические услуги. А главное, не забывайте, что за просмотр НТВ+ со всеми спортивными каналами существует абонентская плата 1150 рублей в месяц. Одновременно возникает вопрос о канале «Спорт». Он, как вы знаете, составная часть ВГТРК, а потому гордо носит звание общедоступной федеральной. Но можно ли считать главным государственным спортивным каналом страны канал, который отказывается показывать отечественный футбол? Вот что еще вызывает невольную улыбку. По сообщениям прессы, за эксклюзивные права НТВ+, готовы заплатить футбольному союзу $25 миллионов. На самом деле, как мне известно, чуть больше, но и при некотором увеличении объявленной суммы невольно закрадывается сомнение, а стоит ли овчинка выделки? Ведь за эти деньги 16 клубов, сложившись, могут купить только звезду донецкого футбола Тимощука, напомню, недавно «Зенит» заплатил за него «Шахтеру» $20 миллионов, и еще одного-двух не очень дорогих футболистов. Один мой знакомый высказался остроумно. А может быть, РФС и не стремится к увеличению числа зрителей, наблюдающих за играми. Так ведь легче замаскировать и низкое качество игры, и проблемы судейства, и те матчи, которые принято называть странными. Словом, все, что стремится исправить руководитель футбольного союза, и что ему пока не очень удается. Так что будем ждать 6 марта торжественного информационного сообщения, исходящего из недр РФС. Пока же абсолютно точно можно говорить лишь об одном. В воскресенье, 11 марта, на Первом канале, трансляция матча ЦСКА-Рубин.
Ничего нового мы, к сожалению, от Аркадия Ратнера не услышали. Кроме, может быть, того, что у руководителя спортивной редакции НТВ+, госпожи Дмитриевой, весьма своеобразная оценка материального благополучия россиян, в том числе, очевидно, инвалидов, пенсионеров, работников здравоохранения и образования, да и еще многих-многих сограждан. Видимо, в ее представлении телевизор – это гигантская плазменная панель стоимостью в несколько тысяч долларов, а не скромный телеприемник отечественного производства, доступный всем слоям населения. А программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Легкая атлетика. В Бирмингеме завершился чемпионат Европы в закрытых помещениях. В воскресенье были разыграны 14 комплектов наград. Первые золотые медали принесли сборной России Оксана Сброжек, победившей в беге на 800 метров, и Светлана Феофанова, выигравшей соревнования по прыжкам с шестом. В остальных видах победы одержали следующие спортсмены. Толкание ядра женщины Асунта Линанта, Италия. Тройной прыжок женщины Карлота Костряна, Испания. Семиборье мужчины Роман Себерли, Чехия. Бег на 800 метров мужчины Арно Окин, Голландия. Прыжки в высоту мужчины Стефан Хольм, Швеция. Бег на 3000 метров женщины Лидия Шуэско, Польша. Бег на 1500 метров мужчины Хуан Карлос Игуэра, Испания. Прыжки в длину мужчины Эндрю Хоуф, Италия. Бег на 60 метров женщины Ким Геверт, Бельгия. 60 метров мужчины Джейсон Гарденер, Великобритания. Эстафета 4 по 400 метров женщины сборной Белоруссии и эстафета 4 по 400 метров мужчины команды Германии. Первое место в медальном зачете заняла сборная Великобритании. 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По 3 золотые награды также выиграли команды Италии и Швеции. У итальянцев, кроме того, 1 серебряная и 2 бронзовые награды, у шведов 1 серебряная. Больше всего медалей 15 в активе сборной России. 2 золотые, 8 серебряных и 5 бронзовых. А всего на пьедестал почета поднимались представители 20 государств. Футбол. В воскресенье определился еще один участник четвертьфиналов розыгрыша Кубка России, футбольный клуб «Москва», и в ответном матче выиграл у «Амкара», на этот раз 3-2, и теперь встретится с крыльями «Советов». Кроме того, в первых матчах 1/8 финала Ростов одолел дома «Рубин» 3-1, торпедовцы уступили футболистам брянского «Динамо» 0-1, московские «Динамовцы» взяли верх над гостями «Истоми» 2-0, «Зенит» в Петербурге нанес поражение «Сатурну» 1-0. Главным событием очередного тура английской премьер-лиги стала встреча Ливерпуля и Манчестер Юнайтед, в которой команда Алекса Фергюсона была сильнее 1-0. В активе Манчестер Юнайтед стало 72 очка, по-прежнему на 9 позади Челси, который нанес гостевое поражение Портсмуту 2-0. Кроме того, у Челси игра в запасе. 53 очка осталось у Ливерпуля, а преследующий его Арсенал набрал 52, одолев на своей арене Ридинг 2-1. Еще более упрочил свое положение Интер, возглавляющий итальянскую серию А. Миланский клуб добился победы на поле Ливорно 2-1. И его отрыв от Ромы составляет уже 16 очков, поскольку столичная команда сыграла в гостях в ничью с Асколи 1-1. В 25-м туре чемпионата Испании сошлись лидеры Севилья и Барселона. Севилья одержала победу 2-1. Севилья вышла на первое место с 50 очками, на 1 очко позади Барселоны, а на третьей позиции Валенсия, которая также в субботу обыграла дома Сельту 1-0 и набрала 46 очков. Обострилась борьба в верхней части таблицы чемпионата Бундеслиги Германии после того, как Шальке 0-4 уступил в Гельзенкирхене Гамбургу 0-2 и имеет по-прежнему 49 очков. Вердер взял верх над Бохумом 3-0 и сократил отставание от лидера до 3 очков. Штутгарт уступил Байеру 1-3 и опустился на третью строчку с 45 очками.
Вы слушали 613-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.